Есть вещи, которые в корне меняют интересы, а значит, дают свежую почву для жизни. Кто не имеет почвы, тот не живет, а просто существует. Ведь именно интерес определяет то, кто ты есть. Но все меняется. Однажды просыпаешься и смотришь на жизнь с другой стороны. А может, случай играет роковую роль, и та опера, которая так недавно кормила свой мозг, становится пустой, даже отвратительной. И начинаешь делать что-то новое, например, выращивать орхидеи. Но это у кого как. Лично у меня в жизни имел место такой случай, который поменял все. Я расскажу об этом, но хочу сразу предупредить, эта история не из приятной. Я даже больше скажу. Скорее всего, она покажется мерзкой, неэтичной, может быть даже нетолерантной по отношению к нашим географическим соседям. И добавлю с апломбом, эта история ужасная. Причем ужас, понятие, с которым ассоциируется мое происшествие, был в полной мере этого слова. Ах да, еще одно. Мне плевать, если кто-то не поверит. Я записывал все это не для того, чтобы кого-то удивить. Я лишь хотел освободить свою душу от гнета. Выложить пережитое мною в эту повесть. Пусть лучше повесть гниет. Душа моя родится заново. Так вот, жил я круто. По крайней мере, мне так казалось. Как говорится в старых книжках, был кутилой, прожигателем жизни. Больше всего меня волновали вечеринки, шлюшки, компьютерные игры, потасовки. Причем я понимал, что ни к чему хорошему все это не приведет. Почему-то отказывался от правильных мыслей. А печально то, что эти самые мысли, словно парус, отдалялись в океане виски и джин-тоников, и лишь изредка мелькали где-то там, за горизонтом. А между тем время шло, и год за годом я тонул в алчности и безрассудстве. Что может быть в голове у человека, который на дне семи смертных грехов? Конечно же, заблуждение о том, что он на высоте. Куражи, разврат, пафос, гонор, тщеславие. Утратив чувство времени, я как щепка в канаве плыл от выходных до выходных, которые в памяти почти не записывались, потому что были залиты спиртным по самые края. А будни тянулись сталактитами, и я их скрашивал вредными фильмами, нервными видеоиграми и нецензурной музыкой. Я был зависим от компании себе подобных. Я стремился к таким людям, подражал им, как ребенок герой Марвел. Но настал день, и все в корне поменялось. Тот день был ужасен. Под зимний вечер с хорошим настроением на пару я возвращался домой от компании друзей. 2 литра пива позволили мне идти пешком, несмотря на холод. Хотя я никогда не любил прогулки. Путь был не близкий, я решил срезать расстояние и пройти через стройку. Строился жилой дом. Настолько длинный, что некоторые места, поднятые на 3-4 этажа от фундамента, больше напоминали великую китайскую стену, замороженную на зимний сезон. Пройдя в единственный проход в ограждении, я попал на истоптанную дорожку, ведущую через постройку. Я и раньше там проходил, маршрут был прост, но в этот раз то ли пиво надо мной посмеялся, то ли я сам что-то попутал на ровном месте. Но поднявшись по лестнице на площадку, я не обнаружил спуск на другой стороне. Только глубокие сугробы ждали меня внизу. Тогда я пошел вдоль площадки, через будущие квартиры, в надежде найти спуск. Перешагивая через кучу каких-то материалов и металлических изделий по пути, я и близко не мог догадываться, что ждет меня в следующую минуту. Я наступил на какую-то фанеру, засыпанную снегом, которая не выдержала мой вес и сломалась. Не успел я и вскрикнуть, как провалился через отверстие в полу в подвальное помещение. Достигнув точки приземления, я почувствовал, как с хрустом ломаются доски подо мной. Первой мыслью было, не хруст ли это моих переломанных костей. Следом до меня дошла боль от 3-метрового падения. Ушибы, будто потоки лавы, хлынули в мозг, затуманив его и практически отключив. Несколько секунд длилась моя агония. Но вскоре чувство зрения одержало верх. Я заметил то, что сперва показалось странным, а потом повергло меня в неописуемый страх. Когда я пришел в себя, то увидел, что нахожусь в тускло освещенной комнате, и ощущение какой-то тревоги закралось в душу. Присутствие чего-то недоброго, точно ударом по щекам, привело меня в чувство. Я сразу понял, что свалился в чьи-то покои, нарушив вход некоего злодеяния, таинственной мерзости и хаоса. Хотя с виду все напоминало подсобное помещение строителей, которые занимались внутренней отделкой. Может быть, отчасти так оно и было, потому что в самом центре я увидел кучку гастарбайтеров, сидевших на полу полукругом. Они поголовно уставились на меня, и ни один из них не удосужился подойти и предложить помощь. А их взгляды впервые в жизни дали мне почувствовать, что такое настоящий страх. Такой злости в глазах я еще не видел ни у одного человека. Ни один зверь на цепи или в клетке не смотрел на меня с такой лютой ненавистью, как эти множество черных глаз под черными бровями на смуглой коже. Горстка рабочих представляла собой только часть шокирующей картины. Увидев же продолжение, я почувствовал, как по всему телу застывает в жилах кровь. Ледяной червь заточил меня изнутри, сковывая конечности и перекрывая кислород. Рядом с рабочими лежал человек, полностью голый, а руки его были отрезаны по самые ключицы. Мощный выброс адреналина произвел мой организм. Словно увидеть это было не под силу его восприятию. Человек еще дышал, но обрубки его конечностей, источая кровь, отсчитывали ему последние секунды. Он посмотрел на меня таким умоляющим взглядом, как на последнюю надежду. В глазах его я прочел всю боль и страдания, перенесенные им до моего появления. Но не человек меня заботил в этот момент, ведь теперь я знал точно, что попал в очень недоброе местечко. И первое, что пришло на ум, это как бы не оказаться рядом с этим бедолагой, судьба которого уже предрешена. Тут я впервые почувствовал, как дорога мне моя жизнь, и более того, как дороги руки и ноги, которые были еще при мне. Холодный страх все еще поедал меня. Во рту пересохло до такой степени, что языком можно было покорябать небо. Стояла полная тишина, и лишь до боли в груди удары сердца нарушали меня. Казалось, время остановилось, но эта пауза была мгновением, за которой перед глазами пронеслась вся жизнь. Пьянки, разборки и тусовки. Даже это прошлое стало мне очень дорого. В голове пробежала и такая мысль, что какого черта я вообще решил сократить путь, ведь я шел в нормальном, безопасном месте. Лень всегда приводила меня к очередной глупости. И неудивительно, что в такой критической ситуации мои мысли крутились в голове бешеным вихрем. Несмотря на весь сумбур, я понял одно. Протяни я еще 2-3 секунды, ничего не предпринимая, то попросту сам подпишу себе смертный приговор. Понятное дело, в чьих руках инициатива, тот хозяин положения, даже если он незваный гость. Вариантов для какого-либо предприятия я не видел. Единственный путь к спасению был на противоположной стороне комнаты. Дверь, по-видимому, ведущая на лестничную площадку. Добраться до этой двери оказалось не так-то просто, ведь нужно было миновать сидящих на полу рабочих, которым я прервал ужин. О боже, мерзкие твари, животные, ведь их ужин и составляли конечности лежащего на полу человека. К горлу подкралась тошнота, и я протрезвел, но тело все еще оставалось ватным от непривычной дозы адреналина. Положение мое оказалось критическим, ведь это очевидно, просто подняться и уйти, как ни в чем не бывало, не удалось бы даже при самом лучшем раскладе. Конечно, я бы мог предпринять попытку вскочить и броситься на утек, миновать дюжину рабочих, сделав полукруг, что вряд ли увенчалось бы успехом, либо перепрыгнуть через них напрямик. Последний вариант я счел совсем нереальным, так как ощущал тяжесть зимней одежды, и прыжок на 3 метра в длину был не под силу моим возможностям. Отказавшись от скорого бегства, я решил заговорить, потому что нужно было как-то действовать. Я пошел на контакт, словно на автомате, сам себя не узнавал. А может быть, рука сверху заряжала меня именно теми словами, которые были способны помочь в этой скверной ситуации. Но о чем можно было говорить с таким отродьем? Человек, которого они искалечили, возможно, встречался мне на улице. Может быть, даже мы с ним здоровались когда-то. Мне и смотреть на них стало противно. Конечно, сейчас записываю свою повесть, когда мне ничего не угрожает, я могу спокойно рассуждать. Ведь тот способ, к которому я прибег ради спасения собственной шкуры, сейчас кажется мне омерзительным. Возможно, вы будете укорять меня за это, ненавидеть. А что мне оставалось? Ведь в таком положении временем на раздумье я не располагал. Было бы их, скажем, 3-4 человека, мне бы без сомнения удалось удрать, даже дюжину в парочке из них. Но скотов было по меньшей мере 12 или 13 человек. Думаю, не всякий боец смог бы одолеть подобную шайку в тесном помещении. Примерно 10, может быть 15 секунд прошло с того самого момента, как я свалился в это логово смерти. Я начал разговор, можно сказать, сочиняя на ходу. «Фу!» – выпалил я. «Минут 10 искал, как к вам спуститься. По запаху ведь учуял это вкуснятина. По запаху!» Твари смотрели на меня, не зная, что сказать, что предпринять. По лицам их я понял, что своим заявлением ввел в замешательство. «Ну вы чего, ребят?» – продолжал я говорить, подходя к месту их трапезы. «Какие-то вы негостеприимные! Может, все-таки попробовать дадите? Я года два назад как попробовал это мясо, так лучше пищи, не знаю. Это еще когда в Монголии были у родственников». Я говорил с дрожью в голосе, которую при всем желании мне не удалось скрыть. Присаживаясь на корточки между двух гастарбайтеров, я сделал такой непоколебимый вид, будто я был у них свой человек. В самом центре на полу стояла самодельная электрическая плитка, а на ней котелок, свариваемый из человеческих кусочков. Ненароком я взглянул на того самого человека. Бедняга. Он уже лежал без сознания. Один из гастарбайтеров щипцами достал из котелка что-то серое и скользкое и вручил мне. Я почувствовал, как затряслась моя рука. Я даже чуть было не выронил этот кусок. По-видимому, это была часть предплечья. Приблизив кусок к носу, я втянул его запах, сделав при этом деликатное выражение лица. Но на самом деле я чуть было не лишился чувств. Вот люди дураки, сказал я, не понимают ничего в этом. Тот, кто дал мне человеческое мясо, ответил что-то на ломаном русском. Я, конечно, не особо разобрал, что он там пробормотал, но из некоторых слов догадался, что он имел в виду. Еда еще не доварилась. Стоило ему заговорить, как все остальные тоже открыли рты, но их речь была уже мне непонятна. От этого я затрепетал еще больше. Ничего не происходило. И так как я уже сидел, можно сказать, в их руках, мне ничего не оставалось, как продолжать разговор. Но противнее того, мне пришлось сделать надкус, ибо вступив в игру, нужно было играть до конца. Вопреки тошнотворному рефлексу, я продолжил откусывать и откусывать, пережевывать и глотать, каждый раз подмечая, как это вкусно. При этом я разговаривал, болтал обо всем, что приходило на ум, лишь бы не молчать. Но как я ни старался, их лица так и оставались злыми. Они продолжали переговариваться, то и дело указывая в мою сторону, будто спорили о чем-то. Я же искал удобный момент, любую зацепку, чтобы действовать дальше. Скоро я уже не знал, что им говорить. Кусок, который я постепенно обгладывал, превратился в косточку. Голова закружилась не на шутку. Неожиданно их спор затих. Я тоже умолк. Снова тишина. Как ни в чем не бывало, несколько рабочих, те, что сидели поодаль от меня, встали с места, с тем видом, мол, ужин закончен, и стали расходиться по комнате. Я понял, что дело близится к развязке. Да и заметил, как начали коситься на меня еще сидевшие рядом людоеды. А те, что встали, делали вид, будто озабочены своими делами. Но я точно знал, что они потихоньку окружают меня. Этого-то я и ждал. Толпа передо мной разошлась, проход открыт. Это мой единственный шанс. Последняя мысль как-то сама воплотилась в голос и слетела у меня с губ. Все услышали это. Короткая пауза. Сердце готово вырваться наружу. Но медлить нельзя. В одно мгновение я подскочил на ноги и, как одержимый, бросился к выходу. Поднялся страшный вопль. Рабочие заорали, как бесы. Пока я бежал, за мою куртку хватались. Пытались преградить путь. На голову сыпались какие-то предметы. Но меня было уже не остановить. Во мне закипела жажда выжить. Неистовая сила, словно по незримым трубам, влилась в меня свыше, наполнив жилы бешеной и человеческой скоростью. Я превратился в монстра, зверя, борющегося за выживание. Практически выбив полуоткрытую дверь, я выбежал на лестничную площадку и кинулся наверх. За мной погнались следом. На следующем этаже проход завален. Я побежал дальше. По дороге меня вырвало, но я не останавливался. Еще одна дверь, завалена. Сзади бешеные крики преследователей так и подгоняли меня, щекоча стерзанные нервы. Еще один этаж, и наконец путь свободен, небольшой коридор, а в конце открытое окно. Выглянув из окна, я увидел сугробы. Это единственный путь, нужно было прыгать немедленно. Но мало ли что там могло торчать под снежной целиной. Плевать, я прыгнул. Все-таки тот страх, что меня могли схватить, оказался сильнее, чем напороться на какую-нибудь арматурину. Мне повезло. Пролетев два этажа, я по пояс воткнулся в сугроб, после чего молниеносно выкарабкался, потеряв при этом шапку и ботинок с правой ноги. За мной никто не прыгнул, да и из окна никто не посмотрел. Полубосой я выбрался из стройки и поковылял в сторону дома. Меня снова вырвало, тошнота не прекращалась. Пока я шел домой, меня трясло, но я ликовал, благодарил за свое спасение Бога, судьбу. Ботинок, который остался в снегу. И идти было так легко, словно полет над землей, несмотря на промокшие джинсы от страха. Дома я не стал отвечать на вопросы обезумевших от моего вида родителей, а в пыхах переобулся и вышел, сказав лишь, что все расскажу позже. Сбежав к своему приятелю, который жил по соседству, я в двух словах накидал ему все, что со мной произошло. Через 15 минут мы уже собрали по меньшей мере 10 человек и отправились на ту злосчастную стройку. Естественно, мы шли не с пустыми руками. По дороге я постарался более подробно все рассказать. И сказал я только, что пришлось временно подержать в желудке кусок человеческого мяса. Когда ребята осмотрели мою голову, оказалось, что в двух местах она была пробита то ли лопатой, то ли молотком. Одна рана была на макушке, на которую впоследствии наложили 8 швов. Другая, словно слева, выпячивала темно-пурпурной шишкой на лбу. Мы вошли на территорию объекта, но уже другим путем. В стороне я увидел место своего приземления, где потом не без помощи фонарика отыскал потерянные вещи. Зайдя в тот роковой проход, я заметил яму, посредством которой провалился в жуткое логово. Внутри уже никого не оказалось. Осмотрев подвал, мы обнаружили лишь пустой котелок, да большое кровавое пятно на бетонном полу. Помимо этой комнаты, лестница вела еще ниже. Мы спустились и туда, но там был тупик. По мне пробежала дрожь, когда я представил, что если бы случайно побежал вниз, а не наверх. Обойдя всю стройку, мы так никого и не нашли. Во мне вспыхнул гнев, граничащий с досадой. Друзья, конечно же, подумали, что я их разыграл, но кровавые раны, несомненно, подтверждали все за меня. Была еще, правда, мысль мне обратиться в полицию. Не стал. Несколько дней я восторгался своим спасением. Я понял, насколько мне дорога жизнь. Впредь я начал ценить каждый прожитый день и, более того, перестал тратить время на глупости, которым раньше отдавал годы.